эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Тбилиси-9», в Сухумец-Канвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузия в красной зоне пандемии». Коронавирус продолжает бить рекорды. Тесты закончились, лекарств в аптеках нет. В самопровозглашенной республике Южная Осетия ждут российской помощи. Продажа недвижимости иностранцам и инкорпорация Абхазии. Чем жили в Сухуми на этой неделе? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Соединенных Штатах прошли вторые и последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов в президенты США, президента Дональда Трампа и демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена. В отличие от предыдущих дебатов, которые превратились в эмоциональную перепалку, в ходе этих дебатов Дональд Трамп и Джо Байден четко обрисовали свои позиции по главным вопросам волнующих избирателей. Вопросы, заданные кандидатам, касались пандемии коронавируса и второй волны эпидемии, охватывающей страну. Джо Байден обвинил Трампа в неадекватной реакции на этот кризис и назвал Дональда Трампа некомпетентным лидером, виновным в смерти десятков тысяч людей. Тот, кто несет ответственность за смерть такого числа людей, не может оставаться президентом Соединенных Штатов, заявил Байден. Трамп заявил, что его администрация сделала и делает все возможное для нейтрализации кризиса. Он сообщил, что новая вакцина, возможно, будет готова в течение ближайших недель. Действующий президент обвинил своего противника в том, что тот вновь делает ставку на замедление американской экономики, а это чревато негативными последствиями. Лекарство не должно быть хуже болезни. Вопрос о безопасности избирательной системы вызвал наиболее эмоциональную реакцию кандидатов. Байден обвинил Трампа в том, что тот никогда не критиковал Владимира Путина за вмешательство России в американский избирательный процесс. В ответ Трамп заявил о том, что семья Байдена получила значительные суммы от нескольких иностранных государств, в том числе 3,5 миллиона долларов из России. Байден решительно отверг эти обвинения. Кандидаты в президенты разошлись во мнениях по проблемам расизма в стране, реформа системы медицинского страхования, иммиграции, внешней политики, борьбы с глобальным потеплением. Трамп заявил о своих успехах в борьбе с расизмом. Nobody has done
more for the black. Никто не сделал для чернокожих больше, чем Дональд Трамп. И если вы посмотрите, за исключением Авраама Линкольна, возможно исключение, но за исключением Авраама Линкольна, никто не сделал того, что сделал я. Реформа уголовного правосудия. Барак Обама и Джо Байден не сделали этого.
В свою очередь, Байден обвинил Трампа в расизме.
Находящийся здесь Авраам Линкольн – один из самых расистских президентов нашей современной истории. Он подливает масло в каждый расистский пожар. В каждый. Начал свою кампанию, спускаясь по эскалатору и говоря, что он собирается избавиться от этих мексиканских насильников. Он запретил мусульман, потому что они мусульмане. Он переехал и сделал все еще хуже по всем направлениям.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Поддерживаемая российским правительством, хакерская группировка совершила ряд атак на систему органов власти на уровне штатов и муниципалитетов. Об этом говорится в совместном заявлении Американского федерального бюро расследований и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры. В сообщениях не указывается, кто именно был атакован, но утверждается, что хакерам удалось похитить данные как минимум с 2 серверов. Предполагается, что атака была направлена на поиск возможности влияния на американскую политику или на ее делегитимизацию. Сообщение об атаке пришло за 2 недели до выборов президента США.
Эхо Кавказа. Новости.
Азербайджанская армия неоднократно применяла кассетные бомбы в жилых районах самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники зафиксировали по меньшей мере 4 таких случая в октябре. Ранее Баку обвинил Ереван в использовании кассетных бомб на территории города Гинджа на западе Азербайджана. Организация изучила остатки ракет, не разорвавшиеся боеприпасы и последствия от ударов в нескольких местах Сепанакерти, а также сделанные в городе Гадрус фотографии остатков боеприпасов и последствия от ударов. Правозащитники ссылаются на свидетельства 6 очевидцев, которые описали последствия взрывов. Эти ракеты класса «Земля-Земля» и пусковые установки Азербайджан получил от Израиля. В 2008-2009 годах, утверждает организация Human Rights Watch, неоднократно обращалась к правительству Азербайджана с просьбой дать доступ для проведения расследований на местах, но он так и не был предоставлен, отмечается в заявлении. Факт применения запрещенного оружия в Нагорном Карабахе подтверждают эксперты Amnesty International. Регулирующие органы США одобрили первый препарат для лечения COVID-19. Речь идет о ремдесивире, противовирусном препарате, вводимом внутривенно. Компания Gilead Sciences заявила в четверг, что ее препарат одобрен для людей в возрасте от 12 лет, которым требуется госпитализация из-за коронавирусной инфекции. Компания присвоила препарату коммерческое название Veklury. Крупное исследование в США показало, что препарат сокращает время восстановления на 5 дней, в среднем с 15 до 10. С весны препарат разрешено использовать в особо тяжелых случаях. Он подавляет действие вещества, которое вирус использует для создания копий. Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня по всей стране. Переговоры проходили под эгидой ООН в Женеве. В организации отметили, что соглашение вступает в силу немедленно. Согласно договоренностям, все воинские части и вооруженные формирования должны уйти с линии фронта и вернуться на базы. Все иностранные наемники должны покинуть территорию Ливии в течение 3 месяцев, подчеркнули в ООН. Переговоры проходили в формате 5+5. В них участвовали по 5 старших офицеров со стороны признанного международным сообществом правительства национального единства и из Ливийской национальной армии. Прокурор попросил приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество, передает Associated Press. Следствие утверждает, что россиянин был одним из создателей вируса-шифровальщика Локи. Он доставлялся гражданам Франции по электронной почте и в случае успеха атаки шифровал всю информацию на компьютере, не давая ее использовать. За расшифровку авторы вируса требовали выкуп в биткоинах. Выдачу Винника попросили также власти США, где он обвиняется в отмывании до 9 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. Кроме того, на его выдачу настаивала Россия. Сам он свою вину в преступлениях, в которых его обвиняют США и Франция, отрицает. Россиянин был арестован в Греции в 2017 году. Его защита утверждает, что ему удалось выдержать 100-дневную голодовку, в ходе которой он протестовал против условий заключения в греческой тюрьме.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия вступила в красную зону. Сегодня был зафиксирован очередной антирекорд. За прошедшие сутки выявили 1759 новых случаев инфицирования коронавирусом. Власти выступили со строгой рекомендацией носить маски теперь и на улицах. Анастасия Славинская расскажет больше.
Если 90% населения будет носить маски, масштабы заражения, которых Грузия по прогнозу может достичь в ноябре, снизятся на 70%. А в Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что при нынешнем темпе в середине следующего месяца ежедневное количество новых случаев может достичь 5000. Власти сегодня выступили со строгой рекомендацией носить маски и на открытом пространстве. По словам главы администрации правительства Натхи Мезвришвили, это касается жителей 3 крупных городов – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Это будет контролироваться соответствующими службами. Я призываю вас с сегодняшнего дня носить маски на открытом пространстве. Особенно там, где соблюдать дистанцию невозможно. Например, на остановках общественного транспорта. Я прошу вас максимально следовать этому, чтобы нам не пришлось вводить штрафы. Сказала Мезвришвили. Скорее всего, мы перейдем в режим, когда каждый день будет фиксироваться рекордный показатель, заявила в свою очередь глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, в регионах планируется расширить круг температурных центров и клиник, принимающих ковид-пациентов. Предположительно, к концу месяца в Грузии начнут использовать для лечения ковида препарат ремдесивир. От Всемирной организации здравоохранения мы получили рекомендацию в рамках исследования. Мы имеем право использовать этот препарат. Процедуры закупки, соответственно, начаты. Спустя то время, которое потребуется для закупки и транспортировки, мы получим ремдесивир. Сказала министр. В Минздраве заявляют, что в настоящее время есть запас в 500 000 ПЦР-тестов. Закупки периодически возобновляются. В то же время, как говорит замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе, с сегодняшнего дня в Грузии, помимо ПЦР-тестов, начнут использовать и быстрые тесты. В настоящее время страна располагает 150-тысячным запасом таких тестов.
Многие в этом не разбираются, поэтому я подчеркиваю, это быстрые тесты на антигены. Мазок берется из носа. Такие тесты также проводятся в медучреждениях. Их не нужно перепроверять ПЦР-тестами. Это входит в рекомендацию ВОЗ. В мире признаны всего 2 вида таких тестов, и один из них будет использоваться у нас в Грузии. Они позволяют получить ответ через 20 минут.
Согласно алгоритму лабораторной диагностики Минздрава, среди полезных качеств таких тестов значится легкость в использовании, отпадает надобность в специальной лаборатории, быстрый результат, низкая цена и высокая производимость, а также практически полное отсутствие ложноположительных результатов. Среди минусов причиной ложноотрицательного результата может быть проведение теста на ранних или, напротив, поздних этапах заболевания. В Центре контроля над заболеваниями рассчитывают, что в лечении в стационарах будут нуждаться 15-25% от общего количества инфицированных. Сегодня это около 24% пациентов. Остальные, сказал глава центра Амиран Камкрылидзе, будут лечиться дома и в ковид-гостиницах. На сегодняшний день в последних находится 2025 инфицированных, а дома лечится 9162 человека. Общее количество активных случаев на сегодня – 14421.
К сожалению, заболевает медперсонал. За последние сутки заболел 131 человек. Это не только врачи, а и медсестры, и младший медперсонал. Это известный факт, что во время этой инфекции самая уязвимая группа – это мы.
Сказал Камкрылидзе. За последние сутки было выявлено 1759 новых случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировано 4 летальных случая, 350 человек выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия растет число зараженных коронавирусом. При этом на этой неделе там наблюдался острый дефицит тестов и противовирусных препаратов в аптеках. Цхинвали, между тем, ждут помощи от Российской Федерации. Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе пообещал в кратчайшие сроки развернуть полевой госпиталь, по примеру Абхазии, для борьбы с коронавирусом. Мурат Гукимухов подводит итоги недели.
Пандемия не может быть новостью, потому что о том, что она рано или поздно придет в Южную Осетию, было ясно еще в феврале. Об этом говорили местные спикеры, депутаты. А еще они говорили о том, что карантин на границе не панацея, но это возможность выиграть время, чтобы подготовиться к неизбежному. А вот когда власти анонсировали открытие границы с 15 сентября, уже было ясно, когда приблизительно она начнется. Карантинные мероприятия выиграли для руководства 8 месяцев на подготовку, но, как теперь оказывается, время было потрачено впустую. Поэтому новость не в том, что пандемия пришла, а в том, что власти к ней не готовы. Помните, как в советских анекдотах про нерадивых хозяйственников? Все знали, когда наступит осень, но она все равно пришла внезапно. Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев, один из тех, кто неоднократно предупреждал о неизбежном. Он еще весной предупреждал о том, что у республики нет ресурсов противостоять пандемии, в том числе и кадровых. Поэтому к коронавирусной инфекции надо готовиться. Послушайте фрагмент его интервью «Эхо Кавказа».
На самом деле в Южной Осетии, конечно, набирает обороты коронавирус. Мы видим, что с каждым днем нарастает количество больных. Инфекционная больница у нас практически переполнена. Было принято решение сделать из детской республиканской больницы ковид-больницу. Позавчера уже задействовала эта больница. Сейчас практически все больные переводятся туда. Хотя вот по последним данным, там тоже уже практически не хватает мест.
Летом вы предупреждали, что если случится пандемия, врачей не хватит. Как обстоят дела с медицинским персоналом?
Мы даже до пика пока не дошли, но мы сейчас работаем на пределе. Серьезная нагрузка легла на врачей, как на поликлиническое звено, так и на стационарных врачей. Очень серьезная нагрузка. У нас и скорая работает через «не могу», можно сказать. Очень много вызовов, связанные в том числе и с сезонным гриппом. Они уже практически выдохлись. Идет серьезная нагрузка на наш компьютерный томограф. Хотя он прекрасный, новый, современный, но идет серьезная нагрузка. Я разговаривал буквально недавно с персоналом томографии, и они чересчур перегружены. Ну, то есть люди, надо, не надо, ринулись делать себе КТ, хотя я бы попросил и всех, вот в Южной Осетии проживающих, не стоит делать КТ без назначения врача, потому что если все мы подряд начнем делать, мы можем упустить тех реально больных, которые нуждаются в КТ.
А как обстоят дела с обеспечением медикаментами и расходными материалами?
Проблемы у нас в основном с кислородом. Нам уже в день надо 50 больших баллонов, 150 атмосферных. И как раз таки наша медицина с этим не справляется. Хотя каждый день выезжают по 2-3 машины, у них серьезные проблемы вот на пересечении с российской таможней и туда, и обратно. Их по большому счету не пропускают. Я слышал, что даже лично президент вмешивался, но это не выход.
Я слышал, что тестов не хватает.
тесты за последние 6 месяцев завозились в определенном количестве, и то количество хватало. Но вот когда произошел сейчас первый взрыв, так сказать, тогда, конечно же, увеличивается количество больных, и хлынул народ себя проверять. Есть определенная доля паники тоже. И поэтому вот количество в разы увеличилось людей, которые бы хотели протестироваться.
По опыту первой волны на Северном Кавказе, одна из главных ошибок региональных Минздравов заключалась в том, что не защитили должным образом врачей скорой помощи, поликлиник, участковых врачей, которые лечили больных на дому. В результате за первые 2-3 недели пандемии больше половины докторов слегло, и больные остались без медицинского обслуживания. Как у вас с этим?
Эта порочная практика и к нам тоже пришла. Как раз таки вот поликлиническое звено не защищено. Врачи сидят в масках, принимают температурующих больных по 20, по 40. То есть люди, которые работают с потенциально зараженными больными, они не защищены. Они только защищены маской. Маска не защищает на данном этапе. Маска, безусловно, нужна. Масочный режим, безусловно, нужен. Но врача, когда концентрация большого количества вируса в помещении, тогда маска не спасает. Поэтому я предлагаю и предлагал сегодня, чтобы и поликлиническое звено тоже перешло на полную защиту. Или же на защиту более серьезную, чем сейчас, чем маска.
А скорая помощь?
Скорая помощь-то как раз-таки в полной защите, как бы, выезжает на дом.
Когда снимали ограничения на границе 15 сентября, вторая волна пандемии уже пришла на Северный Кавказ. То есть было очевидно, что вирус придет в Южную Осетию, будет пандемия. Вот тогда какие меры были приняты?
К сожалению, нет, мы об этом и писали, и говорили, что Южная Осетия недостаточным образом подготовилась к пандемии, в том числе первым долгом кадрами. Мы не смогли обучить не то количество специалистов, которое нам нужно было. Обучение шло только лишь в онлайн-режиме. И поэтому у нас есть сейчас проблемы.
Кто должен был принимать меры, готовиться к предстоящей пандемии?
Это должно было решаться штабом, потому что еще в марте этого года был уже создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и этот штаб должен был эти проблемы прорабатывать. Я не скажу, что абсолютно ничего не делал штаб, но вот те проблемы, на которые мы указывали еще в мае, еще в июне, в июле, именно депутатский корпус указывал этот штаб, не прорабатывался. Если он даже прорабатывал ситуации там с дорогой, с продовольственным обеспечением, то именно подготовкой кадров, открытием новых больниц не прорабатывался. То есть почему буквально позавчера открыли ковид-больницу, если мы должны были до этого это все прорабатывать?
Кому интересно, может прослушать это интервью полностью в нашей рубрике «Гость недели». В том, что предлагал Александр Приев, нет ничего невозможного. Наверное, можно было бы организовать стажировки югостинских медиков в российских госпиталях. Можно было купить хотя бы еще один компьютерный томограф, обучить или пригласить для работы на нем хотя бы одного специалиста. Можно было заранее догадаться, что вырастут потребности в кислороде и тестах. Здесь не надо быть 7 пядей во лбу, не надо быть специалистом. Достаточно быть просто неравнодушным человеком. Но тогда Александра Плиева не услышали, как не услышали других депутатов, которые, например, предупреждали о сомалийском кризисе. Полгода умоляли президента, чтобы он распорядился натянуть проволоку на участке границы. Президент проигнорировал их просьбы, и случился приграничный кризис. На юго-осетинской территории грузинские силовики выставили свой пост. Потом депутаты умоляли президента отправить в отставку взорвавшихся министров внутренних дел и юстиции, которые устроили истязание заключенных. Президент снова не услышал. А через год силовики, обезумев от безнаказанности, забили до смерти на допросе молодого парня Инала Джабиева. И случился новый кризис. И сейчас пандемия грозит кризисом, считает Александр Плиев.
Безусловно, пандемия будет иметь политические последствия. Они могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если власть демонстрирует эффективность по борьбе с коронавирусом, тогда ее авторитет укрепляется. На данный момент, как я наблюдаю, больше идет со знаком пока что минус. Пока что власти полностью не справляются. И если на данном моменте власти смогут преломить ситуацию и вывести это все на плюс, тогда, может быть, доверие у народа останется к власти. Если они не смогут преломить ситуацию, и ситуация выйдет из-под контроля, пока что она выходит из-под контроля, тогда, конечно же, это будет тяжелые политические последствия.
Правда, теперь власти решили поделиться ответственностью с оппозицией. 18 октября директор югостинского гостелевидения Мадина Валиева выступила с заявлением, в котором переложила часть ответственности за распространение коронавируса на депутатов. Послушайте фрагмент ее заявления.
Враг даже не у ворот. Он был там, когда наглухо была закрыта граница, когда люди жаловались на тяжкий двухнедельный карантин, когда депутаты парламента, сотрясая воздух и свои костюмы, грозили голодной смертью населения президенту страны. Ну что, съели? Ну как там, ребята, еда на прилавках появилась с острым вкусом короны? А ценник на COVID-19 вас устраивает? Врачи наши в положении почти плачевном. Тяжелых больных много, скоро отметка поднимется до критической, потому что народ до конца не осознает всю опасность вируса.
Здесь надо указать на некоторые неточности. Депутаты возмущались не карантином, а тем, что его не все соблюдают. А именно, российские дипломаты, военные, высокопоставленные чиновники Южной Осетии и члены их семей. Они требовали от президента, чтобы он закрыл эту брешь. А еще депутаты требовали, чтобы президент наладил поставки продовольствия и товаров первой необходимости. Возмущались резким ростом цен. Конечно, была еще и внушительная часть югостинских товарищей, которые засиделись в республике. Им хотелось путешествий, новых впечатлений. Но президент, надо отдать ему должное, успешно держал их натиск. А потом вдруг снял все ограничения и открыл двери. Обратите внимание, он это сделал после того, как в Цхинвале начались акции протеста из-за убийства Инала Джабиева, на которых требовали отставки президента и генерального прокурора. Все это наталкивает на мысль о том, что президент таким образом решил сбить протест, отправить людей с площади в путешествие или по домам, встречать гостей с севера. То есть очевидно, что он преследовал свои цели, а не уступал давлению депутатов. В этом отличительная черта действующей власти. Все подчинено личным целям. Даже набирающие обороты пандемия. Послушайте второй фрагмент выступления Мадины Валиевой.
А это фиктивных парламентариев не заботит. Фиктивных потому, что они только мандат имеют, а работать не идут. Бойкот, говорят президенту. У Анатолия Бибилова голова большая. Пусть разгребает и думает сам о благополучии народа. А народ у нас наивный и чистый. Как ни странно, еще не наловчился различать откровенную ложь, клевету и алчность за заботой о себе. И клянущиеся верности народу, будьте верны государству и престолу, а не своим карманам.
Интересно, о каком престоле идет речь? Быть может, кто-то мнит себя помазанником Божьим? Ну да Бог с ним, с помазанником. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А в остальном это очередная попытка подменить повестку дня. Оказывается, депутаты, которые в сентябре объявили забастовку до тех пор, пока президент не отправит в отставку генерального прокурора, виноваты в том, что исполнительная власть не готовилась к пандемии с февраля. Когда Мадина Валиева говорила о гражданах, которые не получают зарплату уже несколько месяцев, она имела в виду сотрудников Госархива. Правительство затеяло реорганизацию, которая требует изменений в бюджете, то есть ее нужно утвердить в парламенте, а парламент не собирается на сессии. Значит, решили в правительстве, пока депутаты не соберутся, сотрудникам Госархива зарплату не выдавать. А в ответ на их возмущение служащим предложили пойти в парламент и убедить депутатов возобновить работу. По словам одного из лидеров партии НХАС Давида Санакоева, он общался с сотрудниками Госархива, их явно направляли и убеждали в непорядочности парламентариев.
Они нам пожаловались на то, что они уже несколько месяцев не получают зарплату. То август, сентябрь, вот сейчас октябрь заканчивается. Их настроили на то, что в этом во всем виноваты парламентарии, потому что они не утверждают изменения в государственный бюджет. Мы им объяснили, что наше мнение вот по данному вопросу такое. То есть зарплата людей не должна зависеть от того, какие процессы происходят в государстве. И эти вопросы должна решать исполнительная власть. Мы, например, здесь, вот как пример я могу привести, что, например, они вот прислали нам изменения в государственный бюджет, и, например, парламент проголосовал против. То есть они не приняли эти изменения. То, что люди останутся совсем без зарплаты. Мы живем, если говорить с точки зрения бюджета, и работаем на средства бюджета, которые мы утвердили в самом начале, года. То есть деньги на зарплату этих людей есть. Они заложены в государственный бюджет и утверждены парламентом. То сейчас изменения, которые они хотят внести, во-первых, они согласованы с нами не были. Разговор шел с их стороны о том, что вот мы вас выбрали, и вот вы нам не решаете вопрос. Я сказал, что вы также выбрали президента, который может своим одним решением, представлением на увольнение генерального прокурора в парламент, решить все вопросы, возникшие сейчас. Все, буквально.
Вернемся к пандемии. То есть первая новость недели состоит в том, что руководство к ней не готово. А вторая новость состоит в том, что умереть Южной Осетии не дадут. Четверых самых тяжелых пациентов приняли грузинские врачи. С одной стороны, это правильная история про врачей без границ. Человеческая жизнь превыше всего. Жаль только те 20 стариков и старух из Лениногорского района, которые тоже были тяжелые и тоже хотели жить. Но они стали жертвами амбиций товарища президента, потому что никого больше между ними и их спасением не стояло. И, конечно, поможет Россия. Информагентство РЕС уже сообщило о том, что в ближайшее время в Южной Осетии будет развернут полевой госпиталь. Кроме того, по утверждениям Александра Плиева, уже на следующей неделе поступит и солидная финансовая помощь на борьбу с пандемией – 130 миллионов рублей. Конечно, сейчас самое время для выделения помощи из фондов президента и правительства. Но, как мне рассказывали информированные источники, они уже опустошены. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии продолжаются поиски преступника, взявшего в заложники посетителей и сотрудников банка в Зугдиде, а затем скрывшегося вместе с выкупом в размере полумиллиона долларов. Власти уверяют, что задержание злоумышленника – дело времени. Оппозиция же говорит о беспомощности правоохранительных органов страны. Как идет расследование дерзкого преступления, выяснял Владимир Унанянц.
Злоумышленник, захвативший заложников, а затем скрывшийся с крупной суммой денег, очень скоро будет задержан, и тогда оппоненты власти не смогут смотреть в глаза министру внутренних дел Вахтангу Гумилаури. Так председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили прокомментировал критику со стороны оппозиции о неэффективности действий правоохранителей в истории с заложниками в Зугдиде и последующим исчезновением преступника. По словам Сесиашвили, те, кто считает Гумилаури неэффективным министром, видимо, предпочитают в таких ситуациях думать не о жизнях тех людей, которые оказались в заложниках, а о трупах, которые требовал самый известный министр внутренних дел времен национального движения Вано Мирабишвили.
Если сравнить, у нас был министр во время правления националов, который открыто требовал два трупа. Сейчас у нас есть министр, который сделал все, чтобы вывести 43 человека из очень сложной ситуации невредимыми, учитывая, что нападавший был очень хорошо обучен и вооружен. Вахо Гумилаури – один из самых профессиональных и выдающихся министров. Ни один из наших оппонентов не взял бы на себя ответственность за свои политические и прихоти, и интересы.
По словам Сесиашвили, оппоненты власти в своих критических комментариях забывают о том, что спецоперация не завершена. Что же касается вопроса о том, находится ли преступник на территории подконтрольной грузинским властям, то, по словам главы парламентского комитета, озвучивание подобной информации, а тем более информации о том, что местоположение злоумышленника может быть известно правоохранителям, крайне нежелательно, так как может дать вооруженному и очень опасному преступнику важную информацию. Поэтому Сесиашвили призывает всех, в особенности оппозиционные СМИ, прекратить параллельные расследования. Но призыв, похоже, не услышали. Грузинские СМИ публикуют все новые факты, связанные с инцидентом в Зугдиде. В частности, что касается человека, который подвез злоумышленника к зданию банка, то, по словам его брата, грабитель остановил машину на въезде в Зугдиде и, не скрывая оружие, в довольно грубой форме велел водителю двигаться к месту будущего преступления. За рулем был некто Давид Матуа, пожарный спасатель, который сначала принял грабителя за сотрудника силовых структур и предположил, что машина оказалась необходимой для какой-то спецоперации. После того, как злоумышленник вошел в здание банка и послышались выстрелы, Матуа, по словам его брата, позвонил в полицию. Машина была опечатана и изучается криминалистами. Тем временем СМИ выдвигают свои версии произошедшего, а также почему преступник так легко сумел скрыться с суммой полмиллиона долларов. По мнению генерального директора оппозиционного телеканала Мтавария Архи Ники Гварами, злоумышленник имел сообщников среди заложников, и одного из них, по его мнению, он вычислил. Это военнослужащий с военной базы в Синаке Давид Хвиблиани. Своими подозрениями гендиректор Мтавария Архи поделился на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Мне все равно, кем является Давид Хвиблиани – солдатом, библиотекарем или мельником. Источник сообщил мне, что он террорист. Я честно исполнил свой гражданский долг и сообщил об этом в полицию. Мог бы я начать расследование и проверить достоверность информации? К тому же сокрытие информации – это преступление, особенно когда эта информация касается жизни 20 человек. Что касается того, что я верю, я не могу это утверждать как факт, но мне ясно, я уверен в участии их в Иблиане. Все индикаторы это подтверждают. Внутренняя видеозапись, на которой видно, что он является фейковым заложником и действует не просто как сообщник, но как мозг. Он позвонил мне, чтобы создать собственное алиби и никак не хотел называть фамилию. По какой-то причине заложник скрывал свою фамилию? Как и почему он оказался в самоволке с базы в Синаке, где все очень строго регулируется? У него было дело в банке, ради которого он фактически пошел на преступление. Самовольная отлучка. В конце концов, у него было дело именно в Зугдидском банке. Что, в Синаке нет банков?
При этом Гварамия выразил надежду, что молчание следственных органов в отношении роли Давида Хвиблиани, которого, по словам гендиректора МТА Варриархи, допрашивают не в качестве свидетеля, не имеет под собой политического подтекста. На то, что Хвиблиани может быть сообщником грабителя, по мнению сторонников этой версии, указывает тот факт, что злоумышленник своей выправкой и повадками очень похож на военного или сотрудника других силовых структур. Масло в огонь подливает молчание следственных органов, которые никак не комментируют ход расследования. В том числе неизвестно, действительно ли Хвиблиани самовольно покинул базу и приехал в Зугдиди. Сам Хвиблиани, выйдя с допроса, отказался отвечать на вопросы журналистов, отметив лишь, что считает глубоко оскорбительными подобные подозрения в отношении солдата.
То, что было сказано в отношении меня, в отношении военных, мне кажется, это недостойно грузин. Ни на какие вопросы я отвечать не буду, так как следствие продолжается, и оно даст ответы на все вопросы. Как все происходило, что происходило и так далее. Все это известно следствию, и если оно сочтет нужным, это будет озвучено.
Пока следствие не считает нужным озвучивать хоть какую-то информацию, правящие партии же наперебой озвучивают статистику, согласно которой число тяжких преступлений в стране год от года снижается. Но ажиотаж, поднятый захватом заложников за неделю до выборов, по мнению наблюдателей, может сместить политические акценты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Грузия перешла в красную зону по уровню распространения коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрилидзе. За последние две недели число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 26 человек. Согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону, сказал Гамкрилидзе. Он предполагает, что рост числа случаев COVID-19 в Грузии продолжится, и страна выйдет на пик заболеваемости ко второй или третьей неделе ноября. Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 183. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 5 пациентов. Вновь побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 1759 новых случаев. Сегодня же грузинские власти настоятельно рекомендовали жителям Тбилиси, Кутаиси и Батуми носить маски на улице. Большинство новых случаев коронавируса фиксируется именно в крупных городах страны. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 495 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них. На данный момент на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находится 156 человек, 123 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 59 – в средней степени тяжести, выписаны 5 пациентов. Общее число зараженных коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека, 33 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек. В самопровозглашенной республике Южная Осетия накануне ночью скончался 47-летний мужчина. Как сообщила РЕС, главный врач Цхинвальской инфекционной больницы Элеонора Джиоева, пациент умер через час после госпитализации. Сегодня же югоосетинские власти сообщили о 5 новых случаях заражения COVID-19. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева заявила, что с 15 сентября выявлено 277 случаев коронавируса, за время пандемии 367. Проживающие в Грузии этнические армяне устроили очередное мирное шествие в Тбилиси. Оно было организовано Союзом армянской молодежи Грузии. Участники акции выступили в поддержку Арцаха. Финальной точкой шествия была церковь Сурб-Ичмиадзин, Святой Ичмиадзин, где прошла литургия за мир. Ранее тбилисские армяне устроили акцию у офиса телекомпании «Мтавари Архи», заявив, что канал необъективно освещает события, связанные с конфликтом на Горном Карабахе, и распространяет азербайджано-турецкую пропаганду. Они также осудили слова Саакашвили, заявившего, что Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджана. Акции в поддержку Армении Нагорного Карабаха проходят в Самсхе, Джавахете. Издание JNews сообщило, что в зоне конфликта уже погибло 18 выходцев из этого грузинского региона.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела, в рамках которого четверо сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Абхазия обвиняются в халатности и превышении полномочий, повлекших смерть задержанного Анзора Тарба. Из показаний обвиняемых следует, что никто из них не знает, кто и при каких обстоятельствах в одном из служебных кабинетов МВД причинил тяжкие телесные повреждения Тарба, в результате которых он умер. На сегодняшнем заседании суда побывала Елена Заводская.
В Сухумском городском суде рассматривается уголовное дело против четырех сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Двое из них, Адгур Аутлев и Виталий Кулов, обвиняются в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть задержанного Анзора Тарба. Двое других, начальник управления и его заместитель Бадри Джикербей Аслан Чедия, обвиняются в халатности, повлекшей смерть Анзора Тарба и причинении тяжкого вреда здоровью подследственному Нукзару Папава. Анзора Тарба подозревали в причастности к похищению Омара Мирцхулава. Его дом в городе Ткварчал находился по соседству с тем, где содержали Омара Мирцхулава, арестованного решением суда на 15 суток по административному делу, не связанному с похищением Анзора Тарба, 11 июля 2019 года доставили по приказу Бадри Джикерба из Гулерипшского РОВД в Управление уголовного розыска для беседы. В результате он умер в одном из кабинетов Министерства внутренних дел от нанесенных ему тяжких телесных повреждений. Сегодня судья Инар Кварче разбирался в показаниях одного свидетеля и четверых обвиняемых. В качестве свидетеля был опрошен депутат парламента Астамур Тарба, который рассказал, что почти сразу после гибели Анзора Тарба ему позвонил Адгур Аутлев и сообщил, что ни он, ни Виталий Кулов к смерти Анзора Тарба не причастны, а руководство МВД их оговорило.
При встрече я тогда спросил, какие у него побои, от чего. Мы, говорит, этого не знаем. Как обычно, мы, говорит, допросили, протокол оформили, в конце еще шамар выписали и отпустили. Мы не можем сказать, что мы его не били. По факту, получается, применили силу против него. Ну, от этого он не мог умереть.
Прокурор дополнил показания свидетеля из протокола допроса во время следствия, из чего стало ясно, что Аутлев и Кулов 10 июля 2019 года не работали, они вернулись из командировки в Гагрский район и отдыхали. Их вызвал на работу начальник управления уголовного розыска Бадри Джикерба к 8 часам вечера. Они допросили Тарба, составили протокол и ушли. На этот момент Тарба был жив и чувствовал себя нормально. Адгур Аутлев вину свою не признал и давать суду показания отказался. Суд заслушал показания, которые давал Аутлев следствию. 10 июля 2019 года майор милиции Адгур Аутлев вернулся из командировки в Гагрский район и находился дома. Около 6 часов вечера ему позвонил начальник управления Бадри Джикерба и приказал прибыть на работу вместе с Виталием Куловым. К 8 вечера они прибыли в МВД. Они зашли в кабинет Аслана Чеди. Какими делами занимались Джикерба и Чеди, Аутлев не знает. Прокурор Даур Амичба зачитал показания Аутлева.
Установка на работе была обычная. Слышно было движение по коридору нашего кабинета. Примерно к 11 вечера Кулов уснул в кабинете, а я изучал оперативные сводки. Примерно к полуночи, уже 11 числа, я услышал шум, панику и суету в коридоре, сопровождающий примерно следующими криками: «Умирает, умер!». Я сразу же выглянул из кабинета и увидел Джикерба и следом идущего за ним Чеди, которые в тот момент проходили мимо меня и направились со стороны служебного кабинета начальника УР к направлению кабинета номер 303. Но сразу стало понятно, что происходит что-то серьезное. Я не стал на них ничего выяснять, зашел обратно в кабинет, чтобы разбудить Кулова, закрыл за собой дверь. Затем практически сразу я услышал с коридора примерно следующие крики: «Вызовите скорую!». Кто вызвал скорую помощь, мне неизвестно. Врачи приехали примерно через 10 минут. Заходил ли кто-либо сотрудников милиции в кабинет 303 до приезда скорой врачей, я не помню. Ходили ли по этажу какие-либо сотрудники милиции, не помню. Чем занимались после возникшего шума Чеди и Джекерба, не помню.
Виталий Кулов тоже отказался признавать вину и рассказал суду, что приехал на работу вместе с Аутлевым и находился в кабинете Чеди. Несколько раз выходил на площадку рядом с кабинетом 303, в котором был обнаружен труп Тарба, чтобы покурить. Около 11 часов вечера увидел в коридоре скорую помощь и зашел вместе с медиками в 303 кабинет. По его словам, Тарба был уже мертв. Дочь Анзора Тарба, Милана, попыталась узнать, зачем же их вызвали на работу. Неужели, чтобы покурить и поспать? Но ответа она не получила. И последним допросили начальника управления уголовного розыска МВД Бадри Джикерба. Он не признал себя виновным и на вопросы сторон отвечать отказался. Таким образом, в ходе многочасового заседания так и не удалось установить, при каких обстоятельствах погиб Тарба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грузинский авторынок переживает не лучшие времена. Продажи новых автомобилей снизились на 50%, подержанных на 30%. Существенный спад испытывает и реэкспорт автомобилей в соседние страны. Перспективы рынка изучил Ираклий Рагвеледзе.
Пандемия коронавируса самым негативным образом отразилась на внешней торговле Грузии. За первые 9 месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт снизился на 12%, импорт на 16%. В 2019 году реэкспорт автомобилей побил все рекорды, составив 18% от общего объема экспорта. Только за первые 9 месяцев прошлого года в страну было ввезено автотранспорта на $482 миллиона, а вывезено на сумму 454 миллиона. Положительная динамика сохранялась и в текущем году, однако пандемия обвалила автоэкспорт. Согласно данным Грустата, самую крупную группу импорта в январе-сентябре 2020 года составили именно легковые автомобили – $560 миллионов. Однако пандемия подкосила продажи. Реэкспорт снизился до $304 миллионов. Нереализованными остались около 24 тысяч машин, в связи с чем решением правительства срок действия льгот на растаможку автомобилей в Грузии был продлен до 1 марта 2021 года. По словам исполнительного директора Иберия Бизнес Групп Давида Гугуришвили, особенно чувствительный оказался удар для новых автомобилей.
Конкретно спад составил 50%. Это в большей мере обусловлено пандемией, но также существенную роль сыграли и новые нормы Нацбанка, ограничивающие доступ населения к потребительским кредитам. Вместе это нанесло сильный удар по розничной торговле автомобилей.
Схожая ситуация наблюдается на рынке подержанных автомобилей. По словам Александра Векуа, менеджера по продажам «Кавказус Автоимпорт», нынешний году реэкспорт снизился на 37%. По неофициальным данным, реэкспорт автомобилей обеспечил работой в Грузии около 40 тысяч человек. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии стали больше тестировать на коронавирус, и теперь каждый день выявляют больше 100 зараженных. Помимо коронавируса в обществе активно обсуждаются и другие долгоиграющие темы. Продажа недвижимости иностранцам и инкорпорация Абхазии. Теперь в союзное государство России и Беларуси. Власти самопровозглашенной республики и оппозиция тем временем продолжают спорить о прошлом. Эти и другие события в обзоре недели от нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Количество людей, которым в Абхазии диагностирован COVID-19, продолжает увеличиваться. Связано это не только с распространением инфекции, но и с тем, что власти наконец-то дали разрешение частным лабораториям проводить тестирование, что, конечно же, сказалось на статистике. Более 100 человек ежедневно получают положительные результаты тестов. Растет и смертность. По данным на 23 октября, 27 человек скончались. Около 100 человек находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Открыты дополнительные палаты в городских и районных больницах. Начал работать российский палаточный госпиталь. Дезинфицируются объекты массового скопления людей, государственные учреждения. Общественность обеспокоена положением медиков. Пациенты Гудаутского ковид-госпиталя на этой неделе обратились к президенту с призывом поднять зарплату сотрудникам больницы, которые мужественно сражаются с болезнью, говорится в письме. На требования общественности, однако, откликнулся не президент, а представители московской диаспоры. Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агарба сообщил, что диаспора уже начала оказывать финансовую поддержку нашим медикам, которые так самоотверженно борются за жизни наших сограждан. На призыв о помощи откликнулись и представители абхазской диаспоры в Турции, гуманитарная помощь из которой уже поступила в Абхазию. Несмотря на сложную эпидемситуацию, в стране продолжается полемика о продаже недвижимости иностранцам. На сей раз ее инициатором стала глава комиссии по конституционной реформе, созданная недавно президентом Нателла Акаба. Она выступила за продажу недвижимости иностранцам с учетом национальных интересов, демографии и так далее. Как это происходит, например, в Лихтенштейне и Швейцарии, пишет она. У данного заявления есть как сторонники, так и противники, которые наперебой излагают свои доводы в СМИ и социальных сетях. Еще одно громкое заявление, прозвучавшее на этой неделе, было связано с политиком. После длительного молчания, напомнившим о себе предложением войти в союз России и Беларуси. Речь идет о бывшем вице-президенте Валерии Аршба. Со страниц правительственного издания «Республика Абхазия» он призвал общественность к вступлению в равноправный союз «Россия, Белоруссия, Абхазия». Так как никто не слышал, чтобы Абхазию приглашали в союз этих двух государств, а Белоруссия так и не признала независимости Абхазии, то у общественности возник резонный вопрос. А с чего это вдруг? Версий масса, но остановлюсь лишь на тех, которые предлагает сам Валерий Аршба. Вот такой перечень угроз, которые, по мнению Аршба, вынуждают Абхазию к незамедлительному принятию такого решения. Цитата. «В последнее время вокруг Абхазии осложняется военно-политическая обстановка. Делаются попытки разжечь этнические конфликты, внедрить агентов влияния и информаторов. Используется фактор экстремистского экспорта ислама. Подготавливаются новые лидеры, идет информационная поддержка их деятельности. В этом направлении, судя по всему, работают разведслужбы Грузии и опекающих ее стран Запада». В этом перечне особенно удивила фраза о факторе экстремистского экспорта ислама. Ощущение, что это какая-то очень крайняя оценка ситуации, или этот фактор находится где-то в глубоком подполье и никак не проявляет себя на людях. Завершает свой призыв Валерия Аршба словами: «Мы все вместе должны прийти к этому историческому решению, иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и абхазского государства, и будущие поколения никогда нам этого не простят». Конец цитаты. На этой неделе для граждан Грузии, проживающих в Абхазии, была открыта граница. Пенсионеры и получатели социальных пособий получили возможность 3 раза в неделю переезжать границу и на нейтральной территории получать в банкоматах деньги. Гуманитарная акция содействовала УВКБ, при посредничестве которой была достигнута такая договоренность. Напомню, что ранее граждане Грузии, проживающие в Абхазии, при выезде на территорию Грузии попадали на 2-недельный карантин. Отдельного внимания заслуживает публичная полемика, развернувшаяся между двумя политическими оппонентами на этой неделе. Лидером проправительственной партии Айтайра Леонидом Лакирба и лидером нового политического движения АНД Адгуром Ардзинба, который подверг критике деятельность правительства времен президентства Анкваба и напомнил им о долгах в размере 3,5 миллиардов рублей. Это заявление молодого оппонента крайне болезненно воспринял умудренный политическим опытом Леонид Лакирбая, некоторое время возглавлявший при Анквабе кабинет министров. Но колкости, которыми обмениваются политики, могли бы остаться незамеченными мной, если бы не фраза Лакирбая. Я ее процитирую. Вы, наверное, удивитесь, но в нашу бытность существовала публичная отчетность. Конец цитаты. Не знаю, удивится ли такому заявлению Адгур Ардзинба, но я от души посмеялась. деятельность. То ли политики имеют свойство оценивать собственную деятельность через какую-то невидимую простым людям призму, то ли откровенно считают, что у всего общества тотальная амнезия. Закрытость – это черта, которая вообще характеризует правление Анквава, всегда очень скрупулезно контролирующего информацию, поступающую в СМИ, ограничивающего различными внутренними распоряжениями доступ СМИ к источникам информации, распинающего чиновников, которые позволили себе высказать собственное мнение и так далее. Все это мы видим и сейчас. Но похоже, что Лакербая этого не помнит или думает, что общество успело подзабыть различные запреты и ограничения, наложенные на неугодных журналистов. Анквабовский премьер забыл и про отчетность. Несколько лет не сдавались бухгалтерские годовые балансы в различных ведомствах. Акты выполненных работ не подписывались ни руководителями, ни главными бухгалтерами. Обо всем об этом говорилось в СМИ, как водится после смены власти. И в отличие от Лакербая, мы это помним. Тем временем в стране началось объединение оппозиционных сил. На призыв общественных организаций АРО и АНД, Абхазское народное движение, к объединению откликнулись партия Апсны и Форум народного единства Абхазии. Глава партии Апсны Виталий Габни призывал всех ветеранов, в том числе и членов проправительственной партии Амцахара, к объединению. Он отметил, что сегодня, когда в умы обывателей вбрасывается мысль о несостоятельности нашей государственности, как никогда важно объединение конструктивных сил и интеллектуальных ресурсов, твердая позиция на международных площадках. Конец цитаты. Из приятных новостей, которых было не так уж много на этой неделе. Управление мусульман Абхазии приступило к расширению мечети в Сухуми. Урожай кукурузы, фруктов и орехов в этом году значительно выше, чем в прошлом. Экспорт цитрусовых, хурмы и фейхоа также увеличился по сравнению с прошлым годом. Специально для «Эхо Кавказа» и Зита Чаня из Сухума.
Министерство спорта временно приостановило бюджетное финансирование Федерации армрестлинга Грузии из-за разногласий между чиновниками и спортсменами. Последние требуют отстранения от должности президента Федерации Сосо Джачвлиани. За поединком следит Сарго Бригвадзе.
Конфликт с руководством Федерации армрестлинга Грузии продолжается уже несколько лет, утверждают спортсмены. Тренеры обвиняют президента Федерации Сосо Джачвлиани в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. На сегодняшней пресс-конференции спортсмен-ветеран Давид Челидзе заявил, что армрестлерам приходилось отдавать часть своей зарплаты и премий Джачвлиани. Причем долгие годы этот вид спорта совершенно не развивался, утверждает Челидзе.
Выход надо искать путем диалога в цивилизованной форме. Есть правовой путь, срочный созыв расширенного заседания правления, на котором будете присутствовать вы, представители СМИ. Будут приглашены и представители Министерства спорта.
Впрочем, основное требование остается неизменным – уход с должности Сосо Джачвлиани, говорит один из тренеров Геннадий Куйкуйне.
Решить эту ситуацию можно лишь одним путем – увеличить количество членов федерации и правления, а также провести внеочередные выборы президента. Эта федерация будет парализована до тех пор, пока Сосо Джачвлиани не уйдет с должности президента.
Всему этому предшествовал конфликт, разгоревшийся несколько дней назад на заседании руководства федерации. Армрестлеры, пытавшиеся попасть на него, утверждают, что охрана по требованию Джачвлиани не пускала их. Впрочем, спортсмены все же прорвались в зал, после чего между сторонами произошла словесная перепалка, переросшая в физическую. После того, как спортсмены плеснули водой в лицо президента федерации, встречу пришлось прервать. А спустя несколько дней, 22 октября, глава департамента спорта Ираклий Долоберидзе заявил, что Министерство по делам спорта временно прекращает финансирование федерации.
Насилие, проявленное тренерами и спортсменами в федерации, категорически неприемлемо. Неприемлема и существующая федерации форма правления, которой много лет прибегает руководство и конфликтная ситуация, возникающая в том числе из-за непрозрачности управления федерацией. Мы задействуем имеющиеся у нас возможности и временно прекращаем бюджетное финансирование. Это не коснется спортсменов, которые получают стипендии, исходя из их спортивных результатов.
Цитирует Долоберидзе сайт телекомпании «Рустави-2». Кроме того, в Министерстве по делам спорта призвали стороны к диалогу. Однако уступать явно не намерена ни одна из них. Спортсмены не видят будущего с Сосо Джатюльяни, а он категорически отказывается покидать свою должность. Между тем, в эфире телекомпании «Формула» он рассказал о том, что несколько дней назад человек в маске пригрозил его жене. «Поставьте его на место, иначе у вас и вашей семьи будут проблемы», – процитировал его Джатюльяни.
Ну а что произошло позже, вы знаете, проходило заседание, ворвались на него, орали. Я вообще бы не говорил на эту тему, но чаша терпения переполнилась, когда кто-то начал угрожать члену моей семьи, моей жене.
Цитирует Джатюльяни сайт телекомпании «Формула». Идентифицировать угрожавшего не удалось, в полицию решили не обращаться. Сам Джатюльяни произошедшее связывает с событиями в федерации. Спортсмены эти заявления пока никак не комментируют. Говорят, что готовы прибегнуть к любым методам, чтобы сместить президента федерации с его поста, но только мирным. Событие прокомментировал и один из самых титулованных армрестлеров Грузии Леван Сагинашвили. Конфликт не разрешится без вмешательства министерства, считает он. Кстати, сам спортсмен покинул федерацию уже несколько лет назад. Как он утверждал в одном из интервью «Эху Кавказа», со стороны государства нет никакого внимания, ни морального, ни финансового. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего Ираклия Бебуа, который 30 сентября, когда в самопровозглашенной республике отмечалась победа в грузино-абхазской войне, поджег большое полотно на фасаде Гальского районного дома культуры, символизирующее абхазский флаг. В настоящее время Бебуа находится под стражей. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари обратился к некоторым новым публикациям в СМИ и благосфере на эту тему и поговорил с уполномоченным по правам человека Асидой Шакар.
На днях в публикации «Бебуа Раздора» грузинское интернет-издание «Акцент» вновь обратилось к теме задержания в Абхазии гражданина Грузии Ираклия Бебуа. Напомню, 30 сентября, в день победы и независимости Абхазии, 27-летний Бебуа поджег большое полотно на фасаде Гальского районного дома культуры, символизирующее абхазский флаг. Вот несколько выдержек из названной публикации, под которой стоит подпись «Екатерина Цанава». Абхазская общественность разделилась надвое в связи с методами наказания. В соцсетях идут споры, линчевать его надо или судить по закону. И поддерживающих идею линчевания явно больше. Все это, конечно же, никак не вписывается в декларированное Абхазией стремление стать широко признанным мировым сообществом государством, уважающим права и свободы человека, в том числе свободу мысли и самовыражения. Ведь в развитых демократических странах сожжение флага, хотя и вызывает не менее негативную реакцию, но признано формой выражения протеста. Тбилиси, в свою очередь, пытается добиться освобождения задержанного. Грузинские власти проинформировали о произошедшем международных партнеров и сопредседателей женевских дискуссий. И в позиции Тбилиси ничего удивительного нет. Вне зависимости от того, приемлем ли шаг Ники Бебуа для грузинской стороны с моральной точки зрения, любое уважающее себя государство должно и будет защищать права своих граждан, опираясь на закон. Конец цитаты. Вот как на это откликается абхазский интернет-пользователь. Екатерина Цанава явно не задумывалась о том, что ее утверждение, будто в абхазском обществе поддерживающих идею линчевания явно больше, как минимум бездоказательное. Она что, проводила соцопрос среди населения, да даже провести подсчет того, комментария в какой направленности больше в соцсетях, Facebook со всеми его группами, Одноклассники, Instagram и так далее, нереально. Сожжение государственного флага признано уголовно ненаказуемой формой протеста только в США, а в Грузии за это можно схлопотать 2 года лишения свободы, в 2 раза больше, чем в Абхазии. Но если, как активно настаивается на передать Бебуа властям Грузии, гражданином которой он является, то по ее законам он никакого преступления не совершал. Там его, если не наградят, то многие вознесут его как национального героя, о чем он, похоже, и мечтает. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Асиде Шакрыл и попросило ее высказать свое отношение к делу Бебуа. Она сказала:
Я в курсе, слежу за этим делом. Мы общались с Красным Крестом, угловые миссии Красного Креста в Абхазии. Была такая возможность встретиться с этим Бебуа. Они передали ему письмо от родителей, и он написал. Так что я надеюсь, что уже Красный Крест тоже передал родителям. Ну, его как бы состояние нормальное.
По словам Асиды Георгиевны, в аппарат абхазского омбудсмена поступило адресованное ей письмо из Тбилиси от матери Ираклия Бебуа и организации, которая называется «Центр по изучению и мониторингу прав человека», где они попросили отслеживать дело Бебуа с точки зрения соблюдения прав человека. Кстати, грузинские журналисты писали ранее, что 27-летний Ираклий Бебуа жил многие годы в Тбилиси с родителями и лишь несколько лет назад вернулся в Гал, чтобы ухаживать за пожилой бабушкой. В связи с этим в абхазском интернет-сообществе была высказана мысль, что если бы он постоянно жил в Гале, был погружен в тамошний социум, ему бы не пришла в голову эта затея – стать неким геростратом, который во имя «дружбы народов», в кавычках, как он объяснял на первом допросе, поджигает полотно, символизирующее государство, флаг Абхазии. Асида Шакрил считает, что при рассмотрении дела Бебуа надо действовать исключительно в рамках законов страны и соблюдения прав человека, избегать политизации и нагнетания страстей, которые могут, помимо прочего, способствовать героизации этого молодого человека в Грузии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.